Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И в гостях у нас замечательный историк, специалист по отечественной истории 19-го, начала 20 века, доцент исторического факультета МГУ Татьяна Владимировна Агейчева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня у нас непростая тема, и мы, в сущности, говорим о диалоге церкви и интеллигенции, но этот диалог мы попробуем увидеть через личность человека, который был долгое время кумиром интеллигенции в начале 20 века, но в первой трети так точно. И позднее, уже на исходе 20 века, его републиковали, комментировали, старались найти в нем какие-то глубины. Это Иванов Разумник. И я сейчас постараюсь объяснить, о чем, собственно, идет речь, когда мы говорим о нем как о личности, которая была своего рода живым рупором интеллигенции, когда он угадывал мысли, которые приходили в голову одновременно тысячам людей на огромных пространствах сначала Российской империи, а впоследствии страны Советов. Дело вот в чем. За колоссальную, более чем 200-летнюю синодальную эпоху церкви не так часто выпадала возможность говорить с людьми живо, тем языком проповеди, который зажигает сердца. Слишком много элементов казенного появилось в этой проповеди, и даже когда в среде духовенства появлялся настоящий светоч, например, Иоанн Кронштадтский, в общем, не так просто было человеку развернуться для того, чтобы разговаривать с огромными массами. На него с разных сторон обрушивалась критика. Что же касается интеллигенции, то она в тот момент, когда церкви тяжело, напротив, обретает крылья, ставит себе голос, начинает формулировать свои собственные, ни от кого не зависящие, самостоятельные идеалы, требования, интересы, свою философию, и в какой-то момент приходит к тому, что стремится в какой-то степени сама стать светской церковью. Ну, а если церковь православная в основе своего мировидения имеет веру в Иисуса Христа, то и интеллигенция начинает постепенно формировать что-то вроде светской гражданской веры. Вот здесь Иванов Разумник пришелся как нельзя кстати. Он был одним из тех, кто в высшей степени был занят тем, что формулировал эту самую светскую веру. Но прежде чем мы приступим к обсуждению того, что он писал, как говорил, хотелось бы пойти, так сказать, от истоков. Собственно, из какой среды вырос Иванов Разумник и каким образом он сделался кумиром интеллигенции?
Ну, Иванов Разумник, а полное его имя, давайте назовем, Разумник Васильевич Иванов Разумник. И вот в этой формуле, довольно длинной, псевдоним только последняя часть – Разумник. А вот Разумник Васильевич – это подлинное его имя и отчество.
Кто же его так назвал?
А его так назвали родители, которые отыскали такого святого по имени Разумник в Римской империи.
А, ну это ж, видимо, все-таки перевод какой-то.
Ну, здесь уже, видимо, надо обращаться с вопросами о деталях к родителям Иванова Разумника. Но как бы то ни было, он происходит из семьи неимущих дворян. Неимущим дворянином был его отец, который сначала служил, потом службу оставил и зарабатывал себе на жизнь, служа конторщиком на железной дороге, кассиром, конторщиком. И поначалу он работал.
Он оставил большую высокую службу.
Военную службу.
Военную. И отдыхал на легкой статской.
Да. И вот эта перемена места случилась в Тифлисе, где отец Иванова Разумника женился. мать Иванова Разумника была армянкой по национальности, и вот уже это семейство в конце концов произвело на свет вот нашего светоча интеллигенции.
В будущем,
в относительно недалеком будущем, да. И Иванов Разумник родился в 1878 году в Тифлисе. Через некоторое время его отец как раз получил назначение в Петербург. Семья перебралась туда. Там же, в Петербурге, Разумник поступил в гимназию, окончил ее. Очень любил физику, математику, больше всего астрономию.
Точно,
и вообще-то видел себя на поприще как раз астрономии. И он увязывал астрономию с будущим, астрономию с будущим всего человечества. Он считал, что человечество должно выйти, в конце концов, на просторы Вселенной и обрести счастье именно там. И вот с этими настроениями он, в конце концов, окончив гимназию, поступил в Петербургский университет
на
физико-математический факультет. Это 1897 год. Но в процессе учебы несколько сместил акценты и поменял приоритеты. Он увлекся литературой, философией, в широком смысле художественным творчеством.
И... Вот сейчас мы на секундочку притормозим. Этот момент важный. Во-первых, вот эти слова «в широком смысле художественным творчеством» характерны для интеллигенции того времени. Это ни плохо, ни хорошо. Таково явление.
Это так, да.
А если для нашего времени человек обычно четко о себе говорит: я писатель, я историк, я агроном, я физик, я математик, я филолог, то для конца 19-го, начала 20 века все было совершенно не так. И Иванов Разумник с удовольствием вот эту многоплановость гуманитарную принял. Если вы посмотрите в словари, то жизнеописатели Иванова Разумника просто с ног сбиваются, перечисляя все его специальности. Он писатель, социолог, критик, публицист, общественный деятель, человек, который связан с общественной мыслью, эссеист, энциклопедист. И таким образом мы видим, что вот это самое художественное творчество, взятое в широком ключе, это есть именно то, где интеллигент тех времен чувствовал себя как рыба в воде. Это слово, сказанное обо всем, красиво, пестро, но редко уходящее на научные глубины.
Ну, это мы с вами сейчас понимаем хорошо и видим. А вот Иванов Разумник полагал, что он докапывается до корней. И курса с третьего примерно, ну, точнее, с 1900 года, он параллельно с основным факультетом своим начал посещать еще и историко-филологический факультет. Он слушал там лекции, он очень пристрастился к занятиям, которые вел не кто-нибудь, а Лапа Данилевский.
О, это серьезный ум научного направления исторического.
Не только слушал у него лекции, посещал семинары Лапы Данилевского, участвовал в этих семинарах, очень активно себя там вел, предлагал собственные темы, выступал, дискутировал, ну и так далее.
Но историком в конечном итоге все-таки не стал. Ну, в смысле, академическим историком.
Нет, ему было интересно литературное творчество. Вот примерно с этого же времени он начал пробовать себя на поприще собственной литературы. Он пытался писать стихи, художественную прозу. К этому времени относятся первые публикации его, примерно к этому времени. Но вообще он в литературную жизнь вошел где-то с 1902 года и вот уже, так сказать, обозначил свое профессиональное поприще таким образом.
Через что он вошел в литературную жизнь? Очевидно же, был какой-то журнал или иной орган печати, который его пригрел, поскольку в начале 20 века было принято принадлежать к определенной литературной партии или к партии некоего журнала, печатного издания, газеты.
Ну, вы знаете, он как-то вот везде, где можно, понемножку поначалу сотрудничал. Он выступал с маленькими, например, литературно-критическими замечаниями поначалу в толстых так называемых журналах, ну, таких как, например, «Русская мысль», или «Вопросы жизни», или даже «Вестник Европы». Он накапливал знакомства, собирал связи. То есть готовил себя вот к этому будущему, так сказать, своему поприщу, о котором мы говорили.
Но пока профессиональному. Пока это называется все понемногу, ничего по-настоящему.
А, ну так пока, собственно, и положение его было таким. В малом ему не отказывали, а на большой он не претендовал. Но, опять же, почву-то готовил.
Когда все изменилось? Когда он прозвучал по-настоящему?
А вы знаете, здесь вот прежде чем говорить о том, когда он прозвучал по-настоящему, может быть, имеет смысл сказать о том, а как он вообще себя позиционировал в социальной среде уже в студенческие свои годы, и даже, может быть, ранее того, для того, чтобы было понятно,
ох, я подозреваю,
как и почему он прозвучит.
Ох, я подозреваю что-нибудь социалистическое.
Почти, почти. Ну, давайте вот о чем скажем, что когда Иванов-Разумник стал студентом, он помимо, собственно, студенческой своей работы, очень быстро включился в политическую студенческую деятельность.
Общественную жизнь.
Общественную жизнь, да, и был одним из лидеров этой общественной жизни. Он участвовал в подпольных студенческих организациях. Он по возможности возглавлял легальные студенческие сообщества.
Вот я хотел...
Но с тем, чтобы, так сказать, тоже вести там свою линию.
Я тут заусмехался-то, и вы заусмехались просто потому, что вот это слово «по возможности», он чувствовал в себе лидерскую жилку,
да.
Или он просто хотел этого, но не получалось?
Но он реализовывал себя как лидер, да. И его товарищи-студенты ведь избирали, например, старостой курса он был избран. Он был избран председателем одного из многочисленных студенческих комитетов. Опять, ну, он возглавлял этот самый нелегальный кружок студенческий. Значит, его принимали как лидера.
То есть он был яркий общественный деятель студенчества.
Да. И, кроме всего прочего, он был человек, которого в определенном возрасте... сокурсники, это свойственно этому возрасту, но, видимо, считали нетривиальной личностью, вот особенным человеком с особенным складом ума.
Но он был ритор, все-таки достаточно яркий, насколько я понимаю.
И это тоже, это тоже.
Вот прежде чем мы продолжим наш разговор об Иванове Разумнике, я хочу сказать, что значительная часть его творчества пришлась на 20-е годы, на советское время. И он не то что был комплементарен тому времени, просто само время в какой-то степени напоминает склад его личности. Поэтому мы сейчас поставим музыку из старого советского фильма как раз об эпохе НЭПа. Называется этот фильм «Последнее лето детства». Послушайте внимательно. Может быть, Иванов-Разумник через музыку о той эпохе раскроется перед вами хорошо, лучше, чем... Может быть, даже через наши просветительские беседы.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами обсуждаем личность Иванова Разумника, кумира интеллигенции, и через эту личность потаенные думы и явные желания самой интеллигенции. А у нас в гостях доцент исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук Татьяна Владимировна Агейчева. Ну вот, человек вошел в общественную жизнь как нож в масло, да? Очевидно, его потянет в какой-то момент на действия политического характера, а не только на какие-то статьи и собрания кружка.
Вот в свободное плавание после с известной степенью условности окончания Петербургского университета он ушел в 1905 году. Почему я говорю о некоторой условности?
Как-то не совсем окончил.
Факта окончания, да, университета. Потому что вот как раз, будучи студентом, Иванов Разумник политически реализовался не только в кружковой деятельности, но и в таких социальных протестных акциях. Ну, например, в 1901 году он участвовал в большой студенческой акции у Казанского собора, за что был припровожден в тюрьму.
А против чего протестовали-то?
А студенты выступали против университетских уставов, которые их не устраивали, против... Ну, давайте скажем так.
Давайте скажем, как есть.
Против всего плохого за все хорошее.
А вот что в уставах не устраивало? Наличие экзаменов?
А в уставах не устраивало ограничение личной свободы, идеологический контроль. Угу. Им казалось, что этого всего слишком много.
То есть слишком много. Они были против того, чтобы за ним присматривали?
Они выступали против, как им казалось, преподавателей с устаревшими взглядами.
Ну, и готовы были сказать, что знают, у кого взгляды устарелые, а у кого нет.
Ну, они-то, конечно, это знали.
Мы сейчас вместе почувствовали себя неуютно, как два университетских преподавателя. Вот придет группа Ивановых разумников и скажет: все, ваш курс этого занятия заканчивается, вот 48 минут занятия прошло, и больше ни минуты не будет, мы не хотим вас слушать, погуляйте.
Ну, еще один мотив – это, конечно, ну вот просто вот этот вот царский режим, который все живое убивает в России. Это тоже один из мотивов студенческих
выступлений. Какое-то неприятие политической обстановки Российской империи как бы в целом.
Да, да. И вот Иванов Разумник, он здесь тоже лидировал во всех этих мероприятиях. Вот о первом таком политическом его военном походе я уже сказала. Он был припровожден в тюрьму, на несколько месяцев отправлен в ссылку, временно исключен из университета. В 1902 году он вторично попался на больших революционных выступлениях и снова был припровожден в ссылку далеко, в очень печальное место, в Симферополь.
О, Боже! И да. Вот эти вечные мерзлоты, страшные морозы и пингвины с белыми медведями.
Он страдал за свои убеждения.
Угнетали его?
Очень страдал. И параллельно его отчислили из университета с рядом оговорок. Вот тоже жестокость режима в этом проявилась, конечно.
Свирепость.
В полной мере и жестокость, и свирепость, и несправедливость.
Это людоедство просто.
Он, ну, во-первых, ему запретили возвращаться, точнее, не возвращаться, а вновь поступать в университет до 1908 года, но при этом разрешили с 1905 года сдавать экзамены в университете. И этой возможностью Иванов Разумник воспользовался.
Вы можете потихонечку доучиваться.
Да.
Даже не доучиваться, а вы можете дополучить документы, досдав экзамены.
Да. И вот в 1905 году он держал госэкзамен и держал его не на физико-математическом факультете, а на историко-филологическом. Таким образом, он как бы окончил историко-филологический факультет.
Но надо сказать, что это настоящий каннибализм со стороны государственного строя Российской империи.
А вот я сейчас еще больше нагоню ужаса на наших слушателей, сказав, что вот в этот период, пока Иванов-Разумник пребывал в ссылках и тюрьмах, он, так сказать, из ссылок ездил в гости к своей будущей невесте во Владимирскую губернию, успел жениться, и, в общем, вот построить свое личное счастье.
То есть неплохо провел ссылку.
Да, в 1903 году это произошло.
Ну хорошо, мы говорим о разного рода общественно-политических безобразиях. А все-таки Иванов-Разумник получил известность благодаря вовсе не своим выступлениям в студенческой среде, а тому, что он писал. Итак.
Да, так вот я как раз начала говорить о том, что в 1905 году он пустился в вольное плавание. Нигде не служил, а, так сказать, зарабатывал своей литературно-критической деятельностью. И теперь уже на полных основаниях сотрудничал вот в этих серьезных толстых журналах, которые я тоже называла. И примерно в этот же срок, в это же время, а речь идет о 1906-1908 годах, в промежутке, он выпустил две главные книги своей жизни. Вот две книги, в которых выражено его мировоззрение во всей полноте.
Ну что ж, подробнее.
Вот первая книга – это «История русской общественной мысли». И есть у нее подзаголовочек «Индивидуализм и мещанство в русской общественной жизни в XIX веке».
Труд-то велик был по размерам?
Ну, поначалу это было два тома. Два тома, вполне себе солидных, до 300 страниц каждый том.
А потом?
А к 18-му году эта работа претерпела несколько переизданий, и вот последнее, пятое издание, насчитывало уже 8 томов.
То есть оно непрерывно росло?
Нет, оно не очень разрасталось. Вставки были механические, их было мало.
Нет, ну а двух томов
до... Понемножечку он дробил, пересматривал, немножко менял структуру. Угу. Все-таки какие-то, как я уже сказала, вставочки были новые, главы.
То есть, иными словами, не то чтобы она разрослась по объему, скорее он понял, что лучше издавать небольшим объемом книжечки, чтобы каждая из них могла выставляться индивидуально.
Ну, возможно, и так. Возможно, и так. У него вообще была привычка тиражировать свои работы. Если вы посмотрите библиографию Иванова-Разумника, то она чрезвычайно обширна, чрезвычайно. Но если вы оцените содержание этих работ, то вы поймете, что это тираж.
Многие из них просто повторяют друг друга под новыми названиями.
Тексты, да даже и названия не меняются. Меняются названия сборников. А в них помещаются старые тексты под старыми же названиями.
Ну, давайте вернемся к главным трудам его жизни. Так, «История общественной мысли».
И второй труд сразу же назову, потому что их нужно рассматривать только вместе. Это книга, которая называется «О смысле жизни». Она вышла в свет в 1908 году в первый раз. Там тоже был подзаголовочек «Имена писателей». А во второй раз, в 1920 году в Берлине, была выпущена уже без подзаголовков, просто «О смысле жизни».
То есть тема... Вот она не кажется вам узковатой? Ничего?
Ну так ведь вот Иванов же Разумник за нее взялся.
Ну то есть иными словами...
Который Разумник Васильевич.
Это было не то чтобы попытка выдать... Взгляд и нечто, а серьезная такая претензия на то, чтобы объять огромную философскую тему.
Совершенно верно. И вот в этих работах, а здесь, несмотря на то, что вот порядок выхода книг таков, каков он есть, сначала «История русской общественной мысли», а потом «О смысле жизни», начинать нужно все-таки с работы «О смысле жизни».
Так.
Потому что здесь вот как раз Разумник сформулировал философские основы своей большой концепции. Так вот, вообще свою философию он обозначил так: философия имманентного субъективизма.
А лучше расшифровать.
Ну, давайте попробуем. Вот Иванов-Разумник начал с того, что объявил о том, что его не устраивает ни одна из теорий прогресса, которые выработаны человечеством вот к моменту собственно, появление его работы на свет.
Почему?
Его не устраивала христианская теория, которую он тоже называл теорией прогресса. Его не устраивала позитивистская теория и так далее. Почему? Потому что вот все теории прогресса, которые существуют, рассматривают человека, он считал, как средство, а не как цель. Вот все это делают по-разному, но во всех случаях человек – это средство. Во-вторых, он не принимал эти теории прогресса, потому что он считал, что, ну, не может, вот, например, христианство он не принимал. Почему? Потому что он считал, что мир не может быть преобразован силой духа, и более того, силой духа, обратите внимание, одного человека. Он так говорил о Христе.
И, я думаю, что для интеллигенции того времени это определение, которое в нашей церкви считается ни много ни мало как еретическим, было характерным. Но время было такое.
Да, он не верил, как вы понимаете, в экономический прогресс, материалистические теории его тоже не устраивали вот такого толка, именно потому что он считал, что нынешнее поколение, которое эксплуатируется, и классы эксплуатируются, они тоже средства для кого-то, да? В то время как главный постулат его концепции – человек – самоцель.
То есть, иными словами, если я правильно понимаю, то главный смысл прогресса состоит в том, чтобы человек получал все больше и больше свободы, все больше и больше возможностей, и его личное индивидуальное благо и есть цель прогресса.
Прогресс – это рост, как писал Разумник, вширь и вглубь, человеческой личности. Причем речь здесь идет, опять же, не об утилитарных или гедонистических каких-то показателях, да?
А возможности к самосовершенствованию?
Да. О духовном развитии, о творческом развитии, о познании и так далее. Вот рост человеческой личности, человеческой индивидуальности. При этом очень важно, потому что сразу же звоночки ведь звонят, да, а не является ли это вот, не эгоизм ли это? Иванов Разумник сразу же давал пояснение, нет. Вот для настоящего имманентного субъективизма цена не только человеческая личность «я», но и личность другого человека.
То есть потому настоящий, что она тоже «я».
Да, и настоящий истинный субъективист, имманентный, или у него еще был такая категория «этический индивидуализм». Значит, истинный этический индивидуализм восполняется обществом, ценит иную личность, ну и изо всех сил работает на рост человека вширь и вглубь.
Ну, схема серьезная, хотелось бы только буквально в двух словах пояснить. Субъективизм, понятно, все, что есть в прогрессе, должно строиться вокруг возможности личности к самосовершенствованию, а имманентное – это что имеется в виду?
А вот это тоже очень интересно. Имманентное – вот почему. Он считал, что имманентный субъективист или истинный этический индивидуалист – это любой человек, у которого есть к тому психологическая склонность. То есть этический индивидуализм – это факт психологии.
А имманентность с этой точки зрения – это что такое? Вот вы разъясните.
То есть, ну вот человеку это присуще просто вот по факту рождения. Вот он родился с такой психологией.
То есть это естественно и навсегда?
Да, этически. Вот он этический индивидуалист.
Ну что же, не без труда, но тем не менее напоминаю, что это у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго прерываем нашу беседу для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».